Я вас категорически приветствую. В прошлый раз остановились на том, что в наследство от советского времени нам досталась такая Арктика, где большинство народу, аж 89%, живет в городах. Ну, раньше это было так и надо, так и планировалось. Вот такая была стратегия развития цивилизации на севере. Об этой истории и был предыдущий ролик. Сегодня продолжим. Что со всей этой красотой планируют делать теперь? Ну, как обычно, ролики арктические делаем совместно с проектным офисом развития Арктики. Кто такие и чем занимаются, можно посмотреть по ссылке под роликом. Начнем с того, что всех нас волнует под Новый год – со вкусной еды. Вот есть такой специальный рейтинг «Вкусы России». В 2020 году в топы в разных номинациях вошли карельская форель, якутская жеребятина, ненецкая пастила из арктических ягод и аж две оленины – ямальская и оркутинская. В принципе, все эти рейтинги и конкурсы, они в том числе и для продвижения туристических брендов, чтобы заманить тебя на наши севера вместо вашей этой басурманской Турции. Но это я сейчас для другого говорю. Хотя и отчего бы на Ямал не махнуть на самом-то деле. Так вот. Обрати внимание, все эти вкусности – это верный признак сложившихся местных укладов, культур, оседлой жизни. Ну, то есть, той самой развитой цивилизации, которую советская власть с самого начала планомерно продвигала за полярным кругом. И у советской власти получилось. Люди прижились, сложили свою среду обитания. Повторяю, среду по большей части городскую. Ну, а беда вот в чем. При капитализме это экономически неправильно. Потому из всех арктических стран только у России это зона оседлой жизни, да еще и урбанизированной. Ну, вдобавок, только у России в наличии столько северных территорий, чуть ли не треть всей страны. Ну, не пустовать же им. А вот у настоящих буржуев это локации месторождений, вахтовые поселки, ну и все такое. Люди там тоже, конечно, живут. Но живет их там сильно меньше, чем у нас. Ну и вот, когда русские тоже обратно стали буржуями, первым делом захотели было на севере сделать, как у взрослых. Ну и стало быть, что ж теперь делать с советским городским наследством? От чрезвычайно светлой идеи 90-х, что пускай все само сдохнет, пришлось отказаться. Потому что со временем внезапно выяснилось, что большевики и здесь были вовсе не дураки. Северный кордон действительно надо держать. Там ресурсы, там коммуникации, там выход к открытому океану, ну, хоть и ледовитому. Там государственная граница, которую надо стеречь, потому что чужеземные капиталисты, они ведь тоже не идиоты, и столько нашего добра им тоже очень сильно надо. Еще была светлая идея, а давайте сделаем по-западному вахтовые поселки, а постоянное городское население, ну, которое лишнее, давайте куда-нибудь переселим, или пусть оно само переселяется, если жить хочет. Ну да, конечно, но, во-первых, это куда, а во-вторых, это за чей счет? В-третьих, народ действительно в массе относится к такому крайне настороженно. Люди там действительно прижились. Там родина, там свой привычный уклад. В Сочи оно может и лучше, но в Сочи переехать почему-то никто не предлагал. Переезжать предлагали в чистое поле. Ну, а вот в чистом поле непонятно где. Сильно хуже, чем у себя дома на севере. Ну и где-то с нулевых годов пришлось партии и правительству вернуться к вопросам проектного пространственного развития Арктики. Тогда же, кстати, в масштабах страны встала проблема так называемых моногородов. Что это такое? Ну, это в большинстве своем опорные промышленные центры еще сталинской индустриализации, населенные пункты при одном городообразующем предприятии. Если при капитализме предприятие приватизировали, а потом закрыли, разорили или разворовали, как это принято. Стараниями эффективных собственников целый город превратился в гетто безработных. В целом для таких моногородов практикуют два сценария – активный и пассивный. Активный – это либо завлечь инвестора, который оживит прежний завод, ну, либо диверсифицировать местную экономику. Вместо старого предприятия развивать несколько новых, помобильнее и поразнообразней. Ну, какая-нибудь там сфера услуг, возможно, малый бизнес. Если с активным сценарием ничего не получается, ну, тогда пассивный, так называемые контролируемые сжатия. Закрыть детские сады и школы, чтобы стимулировать миграцию на выезд. Ну, там по-всякому уменьшить население, уменьшить размер городка, ну, и пусть оставшиеся как-нибудь кормятся сами. Но принято считать, что ко всем моногородам применяется именно активный подход. И поначалу казалось, что к северным городам все это также и относится, как и к городам средней полосы и более южных широт. Ну, формально – да. Но на самом деле – нет. Принципиальная разница тут первым делом в географии. Моногорода какой-нибудь Ленинградской области или Урала, они, как ни крути, стоят на довольно густой сети дорог. Худо-бедно вписаны, так сказать, в экономический ландшафт. Если что, оттуда можно съехать куда-нибудь недалеко, ну, даже не меняя привычного климатического пояса. А это, например, очень важно для здоровья. Да и для оптимизма там предпосылок больше. То ли старое предприятие восстановить в уже готовой логистике, то ли новые бизнесы какие пооткрывать. Варианты, короче, есть. А вот Арктика, она далеко. В общероссийскую логистику она интегрирована, ну, не так, чтобы очень. Мало маршрутов, попросту говоря. Да и внутри себя тоже не ахти. Вот в прошлый раз говорили о том, что наконец-то построили дорогу на Ямале от Салехарда до Надыма. И теперь там можно ездить круглый год. Это всего каких-то 350 километров. Но до сих пор не было и этого. Короче, страшно далеко это все от остальной России. Ну и, конечно, климат еще. Резкая сезонность внутри и резкое отличие от всего, что южнее. Отсюда все остальные не подходящие под общую гребенку особенности. Народу там живет мало, и, соответственно, там малый объем внутреннего рынка. Слабая логистическая связанность внутри и снаружи, с остальной страной. Нехватка и отсутствие разнообразия квалифицированных кадров. Природа непростая, поэтому любая деятельность хозяйственная там требует уникальных технологий. При этом объективная зависимость от поставок множества жизненно важных товаров, которые на месте либо вообще невозможно произвести, либо по бизнесу неэффективно. Ну, какая уж тут диверсификация. Поэтому, хотя арктические города формально такие же моногорода, как в средней полосе, по существу они совсем другие, и никакие общие методы там не подходят, ни активные, ни тем более пассивные. Вот в эту необычность и упираются все, даже самые добросовестные арктические проекты, если они строятся в той же логике, что и для всей остальной страны. Ну, это, в общем-то, не должно удивлять. Россия у нас вообще страна весьма разнообразная. Вот и север точно такой же. И ты уже спросишь, что это значит? И я тебе отвечу. Это значит, Арктике нужен свой специфический проект развития. Индивидуальный. И научный подход к этому у нас, ты удивишься, есть. Сейчас я тебя удивлю. Научный метод развития российской Арктики в 21 веке и правда есть. Ты будешь смеяться, но метод этот советский. Я смотрю, ты не удивился. Ну, я тоже. Так вот, современных научных подходов ровно два. Обои 2, разработанные в СССР еще в 50-е, 70-е годы. И да, с прицелом как раз на будущее, с учетом динамики развития и постоянно вновь открывающихся обстоятельств. Открою секрет. В справном хозяйстве всегда так делают, ибо понимают, ну, не последний день живем. Эти два подхода не то чтобы конкурирующие. Они скорее... просто в разных плоскостях. При известной сноровке можно сразу оба применять диалектически. Кстати, в современных программах пространственного развития Арктики так и есть. Оба метода переплетаются. Вот о них чуть подробней. Первый метод – больше с уклоном в плоскость экономической целесообразности. Разрабатывался данный метод с 1954 года специальной Северной комиссией при Академии наук СССР. Возглавлял ее советский экономист Самуил Венедиктович Славин. В этой концепции Север делится на две зоны – ближний и дальний. Между ними проходит граница зоны вахты. Разница природно-климатическая. На Дальнем Севере территория слишком сложна для постоянной жизни, и ее лучше осваивать вахтовым методом. А Ближний Север – это как раз территория городов, где можно жить круглый год. Что здесь принципиально? На Дальнем Севере – ближняя вахта. То есть, вахтовые работники постоянно живут как раз в арктических городах Ближнего Севера. Почему так? Ну, потому что советская медицина точно установила, что дальняя вахта совсем не полезна для здоровья. Ну, это когда человек точно так же приезжает на севера в своем сезонном рабочем графике, но постоянно живет в средней полосе или где-то на юге. Итак, это концепция, так сказать, экономической карты Арктики. Опорные центры городской цивилизации и вахтовые поселки по необходимости. Вторая концепция, ну, скорее в плоскости качественной специализации. Ее разработали в 70-х годах ученые Иркутской школы территориальной структуры Севера. В этой концепции упор сделан, собственно, на арктический город как таковой. Город рассматривается не утилитарно, но как интеллектуальная база цивилизации в Арктике. Города-базы – это уникальные, именно северные, наукоемкие компетенции, так называемые освоенческие услуги, необходимые для работы и жизни в Арктике. Примеры таких городов-баз, ну, Норильск, где сосредоточены уникальные компетенции по строительству в вечной мерзлоте. Или Магадан с его мощным пулом геологов и геолого-разведчиков. Вот на этих подходах и строится современная школа пространственного развития Арктики. Здесь главный научный авторитет – географ из МГУ Надежда Юрьевна Замятина. В основе все те же зональность и дифференцированность. И для каждой арктической территории предполагается своя индивидуальная стратегия развития. Дальше в конкретике, ну, конечно, не так все просто и не так все радужно. Проще говоря, города, где в Арктике народ живет и работает сейчас, находятся в очень-очень разных состояниях. Есть два несомненных универсальных центра – это Архангельск и Мурманск. Есть города в зоне ресурсных проектов, которые могут быть вот теми самыми городами-базами. А то уже и так есть Норильск, Воркута, Магадан. Есть города чисто при месторождениях с рискованными перспективами, например, Муравленко в Янао. Ну и, будем откровенны, есть и вовсе деградировавшие, доведенные до края. Но есть люди, которым Арктика не безразлична. Они говорят, что кое-какие идеи есть, и нам про них скоро расскажут. А на сегодня все.